Глава 5. Билл Денбро обгоняет дьявола. Часть 1. 1. Билл Денбро думает: «Это, блин, как полет в космос. Я словно внутри пули, которой выстрелили из ружья». Эта мысль абсолютно правильная, особо его не успокаивает. Собственно, в первый час после взлета Конкорда, или вернее старта из Хитроу, он страдал от легкого приступа клаустрофобии. Самолет узкий, и это очень нервирует. Питание на борту, можно сказать, изысканное, но стюардессам, которые обслуживают пассажиров, чтобы с этим справиться, приходится извиваться, наклоняться и приседать. Они напоминают команду гимнасток. Билл наблюдает за этими героическими усилиями, и еда для него во многом теряет вкус, а его соседа, происходящее в проходе между креслами, нисколько не волнует. Сосед — еще один минус. Толстый и немытый. Конечно, он пользуется одеколоном Тед Лапидус, но Билл ясно улавливает запахи грязи и пота, пробивающиеся сквозь аромат одеколона. И левый локоть толстяк не придерживает, то и дело мягко тыкается в Билла. Его взгляд снова и снова притягивает светящееся табло в передней части салона. Оно показывает, как быстро летит эта английская пуля. Теперь, достигнув крейсерской скорости, «Конкорд» более чем в 2 раза обгоняет звук. Билл достает ручку из кармана брюк и кончиком нажимает на кнопки часов компьютера, которые Одра подарила ему на прошлое Рождество. Если «Махметр» показывает достоверную информацию, а у Билла нет абсолютно никаких оснований в этом сомневаться, они приближаются к Америке со скоростью 18 миль в минуту. И Билл не уверен, что ему действительно хочется это знать.
Прибор, измеряющий скорость самолета в махах. 1 мах — скорость звука.
За иллюминатором, маленьким, из толстого стекла, как на старых космических капсулах «Меркурий», он видит небо, не синее, а лилово-фиолетовое, как в сумерках, хотя сейчас только середина дня. И линия горизонта, где встречаются небо и океан, чуть изогнута. «Я сижу здесь», — думает Билл, — «с кровавой Мэри в руке. Мне тыкается в бицепс локоть грязного толстяка, и при этом я вижу кривизну земной поверхности». Он чуть улыбается, полагая, что человеку, который способен такое пережить, бояться негоже. Но он боится. И не только того, что летит со скоростью 18 миль в минуту в этой узкой хрупкой скорлупе. Он чувствует, как Дерри стремительно несется на него. И это совершенно правильная трактовка ситуации. Пролетает «Конкорд» 18 миль в минуту или нет, ощущение таково, что он застыл на месте, тогда как Дерри мчится к нему, как огромный хищник, долго-долго выжидавший и выскочивший, наконец, из засады. Дерри, ах, Дерри. И что у нас там в Дерри? Вонь заводов и рек, благородная тишина обсаженных деревьями улиц, библиотека, водонапорная башня, Бесси-парк, начальная школа. Пустошь. Огни вспыхивают у него в голове, мощные солнечные прожекторы. Такое ощущение, будто он 27 лет просидел в темном зрительном зале, ожидая начала спектакля. И спектакль таки начался. И судя по декорациям, которые появляются из темноты по мере того, как включаются все новые прожектора, это не какая-то безобидная комедия, не мышьяк и старые кружева. Для Билла Денбро сцена выглядит съемочной площадкой кабинета доктора Каллигари.
«Мышьяк и старые кружева» — пьеса американского драматурга Джозефа Кесселринга. «Кабинет доктора Каллигари» — знаменитый немецкий немой фильм 20-го года, триллер.
«Все эти истории, которые я пишу», — в некотором удивлении думает он, — «все эти романы. Дерри, оттуда они берут начало. Дерри — их неистощимый источник. Они родились из того, что произошло тем летом, из того, что случилось с Джорджем предыдущей осенью. Всем репортерам, которые задавали этот вопрос, я давал неверный ответ». Локоть толстяка вновь упирается в него, и жидкость расплескивается из стакана. Билл уже собирается выразить недовольство, но передумывает. «Этот вопрос, само собой, где вы берете свои замыслы?» Билл полагал, что всем писателям-беллетристам приходилось отвечать на него или притворяться, что отвечают, как минимум дважды в неделю. Но такому, как он, пишущему о том, чего в реальности быть не могло, и зарабатывающему этим на жизнь, приходилось отвечать на этот вопрос или притворяться, что отвечает, гораздо чаще. «У всех писателей есть канал связи с подсознанием», — говорил он интервьюерам, не упоминая о своих сомнениях в существовании подсознания, которые усиливались с каждым прожитым годом. «Но у людей, которые пишут ужастики, этот канал связи протянут глубже, может, в подподсознание, если хотите». Изящный ответ, только сам он никогда в это не верил. Подсознательное? Да, что-то такое было там, в глубине, все так, но Билл считал, что люди придают слишком много значения этой функции мозга, которая, вероятно, представляет собой психологический эквивалент слез в глазах при попадании в них пыли, или же газов, которые отходят через час-полтора после очень уж плотного обеда. Второе сравнение, вероятно, было более точным. Но нельзя же сказать интервьюеру, что, по твоему разумению, сны и смутные желания или состояния, как, скажем, дежавю, всего лишь ментальный пердеж. Однако что-то им требовалось, всем этим репортерам с блокнотами или маленькими японскими диктофонами. И Билл хотел помочь им, насколько мог. Он знал, что писательство — тяжелая работа. Чертовски тяжелая работа. И не хотелось еще больше усложнять им жизнь, говоря: «Друг мой, вы могли бы спросить, кто в вашей семье пердит, и на этом закончить». Теперь он думал: «Ты всегда знал, что они задают неправильный вопрос, даже до звонка Майка, а теперь ты знаешь, каков правильный вопрос. Нигде вы берете свои замыслы. Откуда у вас берутся ваши замыслы?» Канал связи существовал, это точно. Но уходил он не в подсознание, каким бы его ни представляли себе Фрейд или Юнг, не в канализацию рассудка, не в подземную пещеру, полную морлоков, которым не терпелось вырваться оттуда. Этот канал связи тянулся в Дерри. В Дерри и только в Дерри. «И кто это здесь? Кто идет по моему мосту?» Он резко выпрямляется, и на сей раз его локоть выдвигается в сторону, на мгновение глубоко утопая в толстом боку соседа.
«Осторожней, приятель», — говорит толстяк. «Мест маловато, знаете ли».
«Вы перестаньте толкать меня своим локтем, и тогда я постараюсь не толкать вас моим». Толстяк одаривает его злым, недоумевающим «Да что, черт побери, вы такое говорите?» взглядом. А Билл молча смотрит на него, пока тот не отводит глаз, что-то бормоча себе под нос. «Кто это здесь? Кто идет по моему мосту?» Он вновь смотрит в иллюминатор и думает: «Мы обгоняем дьявола». На его руках и затылке волосы встают дыбом. Одним глотком он допивает содержимое стакана. Зажегся еще один большой прожектор. Сильвер. Его велосипед. Так он его назвал в честь коня одинокого рейнджера. Большой швин с 28-дюймовыми колесами. «Ты на нем убьешься, Билли», — предупредил его отец. Но особой озабоченности в голосе не слышалось. После смерти Джорджа отец редко когда выказывал озабоченность. Раньше он был строгим, справедливым, но строгим. А потом ты мог его обойти. Словами и поступками он обозначал себя отцом, но только обозначал.